«Я же не садист», — вступился за себя Женька и, покосившись на отца Иоанна, продолжил. «В отличие от некоторых, не будем показывать пальцами, я природу люблю». Однако тут же, увидев пристроившегося на своей руке комара, непроизвольно хлопнул по нему. Ребята засмеялись. «Оно и видно», — усмехнулся Вано.
«У этого просто судьба такая», — оправдывался Женька, сбрасывая с руки останки комара.
«Интересно, а можно так распорядиться своим временем, чтобы, как говорится, жить долго и счастливо и умереть в один день?» — спросил Руслан, пребывая в плену своих мечтаний. Костик усмехнулся и с сарказмом подметил. «Отчего нельзя? В истории даже известен такой случай. Вон в Помпеи тоже жили долго и счастливо. И все умерли в один день». Компания вновь рассмеялась, развивая сюжет и осыпая Руслана шутками. Когда же закончилась пятиминутка смеха, сенсей сказал: «Человек способен на многое. Проживая жизнь, он практически не использует свои возможности, которые в нем заложены. Хотя в экстремальных ситуациях, я вам уже рассказывал, он может наблюдать их проявление. В том числе это касается и времени, когда субъективное время восприятия сильно ускоряется, а внешнее, обычное время, наоборот, как бы замедляется. Чаще всего, конечно, с этим феноменом времени сталкиваются люди опасных профессий – пилоты, гонщики, каскадеры и им подобные. Попадая в особо экстремальные условия, некоторые действительно ощущают, что время реально замедляется. И в этот промежуток успевают сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. А когда выходят из этого состояния, то обнаруживается, что всего за доли секунды они совершили в десятки раз больше работы, чем могли бы сделать в обычной жизни. «А чем это можно объяснить? Больше праны тратится в эти мгновения», — осведомился Николай Андреевич, высказав свою догадку. «Да, резкий выброс психической энергии порождает мощный всплеск праны, что, в свою очередь, влияет на эзоосмос человека. В данном случае он просто ускоряется, поэтому человек успевает за мгновение сделать гораздо больше, чем в своем естественном состоянии. Подобные ощущения переживают и обычные люди, сталкиваясь с острыми кризисными ситуациями. Так что выражение «жизнь пролетела перед глазами за мгновение» – это не просто слова. Здесь, в том временном промежутке, в котором мы находимся, имеется общая волна времени. Или лучше скажем так, чтобы было легче понять, мы едем на определенной машине жизни, которая движется с определенной скоростью. Мы видим только то, что мы видим. Почему? Потому что наши атомы двигаются на определенной скорости. Если они начнут работать в несколько раз быстрее, это не означает, что мы быстрее умрем. Просто то, что мы видим, исчезнет, и появится совершенно другое изображение или картинка. Измерений масса – это вполне реально, и здесь ничего такого нет. В разговоре возникла небольшая пауза. Николай Андреевич помолчал, обдумывая что-то, а потом вновь спросил. «А вот насчет перемещения в пространстве. Я помню наши с тобой разговоры о телепортации, но, честно говоря, до сих пор не могу реально себе представить, как это происходит в действительности». «Точнее сказать, поверить», — поправил его с улыбкой сенсей, называя вещи своими именами. Доктор поморщился. Очевидно, такой постановки вопроса он явно сторонился в разговоре с сенсеем. «Скорее понять для себя основу феномена», — выкрутился Николай Андреевич и как-то стыдливо потупил взор, словно пытаясь собраться с мыслями и сформулировать более точный вопрос по этому поводу. И тут совершенно неожиданно, практически рядом с собой, услышал голос сенсея с нотками иронии. «Основы, говоришь?» «Основы, конечно, дело хорошее. Только раньше их должна быть вера». Николай Андреевич в удивлении оглянулся. Рядом с ним на свободном месте, как ни в чем не бывало, сидел сенсей, непонятно как успевший здесь оказаться. «Правильно!» Вновь раздался голос сенсея, однако на сей раз доктор услышал его с прежнего расстояния. И лишь здесь Николай Андреевич заметил, что сенсея стало два. Один находился на своем месте напротив него, а другой, вполне реальный, как говорится, из плоти и крови, сидел на бревне возле Николая Андреевича.
«Это что, гипноз?» – изумленно проговорил психотерапевт первое, что пришло в голову. Два сенсея одновременно усмехнулись. «Хуже», – с улыбкой сказал тот, что находился рядом, и полушепотом сообщил как страшную тайну. «Это раздвоение личности. Как там у вас его увеличают?»
«Шиза, что ли?» – не отрывая глаз от второго сенсея, автоматически промолвил не менее удивленный Виктор, сидящий невдалеке.
Второй сенсей затрясся в беззвучном смехе. Николай Андреевич же, слегка встряхнув головой, попытался совладать со своей растерянностью, обращаясь то ли к Виктору, то ли убеждая самого себя.
«Шиза, если бы ты один все это видел, а когда массово...»
Тут он запнулся и вновь пристально посмотрел на второго сенсея.
«Да не гипноз, это не гипноз», — успокоил его сенсей, сидящий напротив.
«Хм, как будто кроме гипноза ничего больше и не существует», — насмешливо заметил второй сенсей, обращаясь к первому.
«Вот что значит знания давать преждевременно. Сразу начинается прикидка нового шлема к старым панталонам».
Первый сенсей улыбнулся такой трактовке клона и терпеливо начал объяснять Николаю Андреевичу. «На самом деле здесь все до гениальности просто. Пространство связано с гравитацией, гравитация связана со временем, а все вместе неразрывно связано с действием Аллата. Этому явлению присущи самые обыкновенные фундаментальные законы».
Николай Андреевич в недоумении переводил взгляд то на одного сенсея, то на другого, очевидно, не совсем доверяя своим глазам и ушам.
Женька же, увидев такое чудо, вообще чуть не поперхнулся вареньем, которое он до этого уплетал, как кот хозяйскую сметану. Не сводя удивленных глаз с такого прикола, словно боясь, что все это вот-вот исчезнет, парень тихо толкнул Стаса в бок.
«Слышь, ну-ка ущипни меня!»
Стас, сам испытавший легкий шок от такого видения, столь добросовестно исполнил просьбу друга, что Женька подскочил, как ошпаренный, опрокинув навзничь банку с вареньем.
«Ай, ты чего, с ума сошел?»
«Сам же попросил», — пожал плечами Стас.
«Ну не так же, вон синяк какой поставил».
И, глянув на разлитое варенье, с ноткой сожаления произнес. «Блин, столько добра пропало!» Но варенье тут же было забыто, поскольку в следующее мгновение внимание Женьки полностью переключилось на второго сенсея. Как ни странно, но во время этого небольшого курьезного инцидента, отвлекшего внимание части присутствующих, второй сенсей не исчез. Да и позже, как народ не старался совершать с собой пробудительные действия, второй сенсей упорно оставался на месте. Тем временем Женька, отстранив опешившего Виктора, уселся рядом со вторым сенсеем и, не придумав ничего другого, протянул ему руку.
«Здрасте!»
«Привет!» — усмехнулся второй сенсей, крепко пожав ему ладонь. Женька внимательно посмотрел на нее, словно на слиток золота, а потом, понизив голос до триллерного шепота, с сомнением проговорил.
«Сенсей, это ты, что ли?»
И, обернувшись к первому сенсею, добавил. «Это...» Он стал мимикой телеграфировать свои вопросы о втором сенсее. И хотя ему хотелось казаться вполне серьезным, вышло довольно комично. Отчего и первый сенсей, кому была адресована эта телеграмма, и второй сенсей, о котором пытался расспросить Женька, расхохотались до слез. Женька же, видя, что его беззвучные сообщения остались нерасшифрованными, попытался их озвучить. «А можно это... тебя... того... потрогать?» Первый сенсей кивнул, не в силах произнести что-либо вслух. Женька осторожно пощупал бицепсы плеча второго сенсея, на что тот, утирая накатившиеся слезы, сказал сквозь смех.
«Вот видишь, а ты им еще хотел поведать о высших законах. С чего ты взял, что они к этому готовы? Лично я, кроме смены традиционной ориентации, ничего не наблюдаю».
Второй сенсей безнадежно махнул рукой. Женька в это время, словно не доверяя своей правой руке, уже хотел пощупать плечо двойника и левой. Но в этот миг второй сенсей исчез так же мгновенно, как и появился. Так что ладони парня вместо опоры на плечо резко прорезали воздух. Женька даже растерялся от такой неожиданности.
и недоуменно соединил ладони, глуповато оглядевшись вокруг. Николай Андреевич сразу положил руку на бревно, где сидел второй сенсей. «Надо же, теплое!» — в несказанном удивлении констатировал доктор. Услышав это, остальные ребята сорвались со своих мест, желая ощутить это тепло лично. Только сенсей и Вано остались на своих местах. Причем отец Иоанн сидел, не шелохнувшись, с серьезным видом наблюдая за происходящим.
«Сенсей, как ты это сделал?» — пораженно спросил Андрей.
«Да», — махнул сенсей рукой, — «забудьте».
«Как это забудьте? Как это забудьте?» Очнувшись от столь шокирующего видения, завозмущался Женька. «Я, понимаешь ли, ради истины половину своего бока на растерзание этому извергу отдал», — кивнул он на Стаса. «Лишил свою Маньку сладкого наслаждения», — он указал на опрокинутую банку с вареньем. «Да и вообще чуть было свою крышу не спалил. И все это ради того, чтобы забыть?» Но сенсей, усмехнувшись, лишь отшучивался в ответ. Очевидно, понаблюдав за такой реакцией ребят, ему перехотелось что-либо объяснять. Через некоторое время, когда все более-менее пришли в себя, Николай Андреевич изрек. «Нет, ну правда, сенсей. Понимаю, мы глупо выглядели со стороны, но все же обидно будет, если эта наша минутная человеческая слабость лишит нас познания столь серьезных вещей».
«И, возможно, не только нас»,
— неожиданно для всех добавила Настя. Сенсей внимательно посмотрел говорящим в глаза, потом одобрительно улыбнулся и промолвил. «Ну, раз так, будь по-вашему». Все оживились, усаживаясь поудобнее. «Ты говорил о каких-то законах, присущих этому явлению», — напомнил Николай Андреевич. «Совершенно верно», — подтвердил сенсей и уже охотнее стал рассказывать. «Мгновенное перемещение в пространстве для человечества — это элементарная вещь. И здесь абсолютно не нужно ускорение, над которым сейчас ломают головы ученые. Просто телепортацией нужно научиться пользоваться. А для этого надо знать общие законы времени. Тогда телепортация станет для людей такой же обыденной реальностью, как, например, сегодня свет. Ведь когда Эдисон изобрел лампочку, для многих людей это было шоком. Но потом изобретение стало настолько привычным, что сегодня мы, заходя в темную комнату, обыденно включаем свет, даже не задумываясь о том, что такое электричество. А ведь, по сути, люди не знают до сих пор, чем на самом деле является электричество, поскольку им даны лишь общие представления о нем. Но, несмотря на это, они приспособились к такому проявлению этой силы и с успехом ее используют. И даже дошли до создания компьютеров с их общей информационной сетью. Так вот, то, что я сейчас расскажу, касается законов истинного времени, обуславливающих данное явление. Зная их, любому новоявленному Эдисону под силу разобраться в феноменах времени. Итак, время, как я уже говорил, огромная энергия, которая зародилась в результате преобразования силы Аллата в частичку энергии По, которая, в свою очередь, породила эзоосмос По. Время течет только в одном направлении. Из прошлого в будущее. Оно плотно связано с гравитацией. По мере распространения времени распространяется и гравитация. Для времени характерны причины и следствия. Между причиной и следствием имеется пространственно-временная точка или настоящая. Она не принадлежит ни причине, ни следствию. Однако именно через нее происходит преобразование причины в следствие. Пока понятно, да? Теперь самое важное. Рассмотрим принцип работы времени. В самом первичном толчке энергии По, порождающем время, произошел скачок энергии из настоящего в будущее, то есть из настоящего в следствие, что и задало одновекторность времени. Благодаря той же частице По, запустившей время, появились и элементы гравитации. Причина притягивается за счет гравитационных сил к настоящему, создавая тем самым гравитационное поле. И тут же за счет внутреннего толчка По, то есть эзоосмоса По, образующего время, происходит скачок из настоящего в будущее. То есть причина переходит в движение энергии времени. При этом процессе поддерживается постоянство энергии времени в зависимости от плотности материи. Если, к примеру, не было бы энергии времени, соответственно и гравитации, наше Солнце давно бы сгорело, магнитные поля не могли бы существовать, атом не смог бы удерживать свои электроны и так далее. Проще говоря, благодаря такому эзоосмическому проявлению времени поддерживается как внешняя, так и внутренняя среда материи. В это время на свободном месте вдали от сидящих снова неожиданно появился двойник сенсея. Он по-хозяйски подбросил валяющиеся рядом ветки в костер, а потом, как ни в чем не бывало, стал дополнять рассказ сенсея как само собой разумеющийся. «Да, но ты не забудь упомянуть, что помимо своих общих характеристик, время проявляет свойства индивидуальности в каждом образовании материи. Где идет процесс уплотнения времени, там неизменно происходит процесс уплотнения гравитации. Постепенно увеличивается и сила времени. В материальном мире время и гравитацию можно считать самыми мощными энергиями, естественно, после энергии По. Причем гравитация является предэзоосмическим состоянием времени в процессе эволюции материи. Гравитацию можно назвать одной из составляющих частей времени, относительно к прошлому. Настоящим является только сам момент проявления энергии По, порождающий внутренний толчок, то есть эзоосмос. «Не забудьте сообщить, что времени свойственна асимметричность», — раздался голос третьего сенсея, стоящего позади Женьки. Пока все удивленно оборачивались, он положил руку на плечо парня. Тот аж вздрогнул от неожиданности и с опаской покосился на стоящего рядом с ним сенсея, который, увидев его реакцию, подмигнул ему, как старый знакомый, и дружески похлопал его по плечу. «Да-да, мой друг, именно благодаря асимметричности времени происходит прогресс. Все материальное отживает свой срок и идет на преобразование энергии в новые материальные формы. Энергия переходит из одной формы в другую благодаря эзоосмосу». Пока он говорил, Женька искоса смотрел на него так, как смотрит медведь на объект своего сильного испуга. Парень медленно повернул голову и глянул на руку сенсея, лежащую на его плече. Казалось, Женька даже не дышал. Тем временем из темноты послышался голос четвертого сенсея. «Ну уж, если пошла такая гулянка, — сказал он, подходя к костру со стороны продуктовой палатки и лакомясь печеньем, пачку которого держал в руках, — тогда расскажите им заодно и о скорости света. Сколько можно наблюдать в их сообществе эту черепаху-тортилу?» Четвертый сенсей усмехнулся своему же шутливому сравнению и, приблизившись к Вано, подружески протянул пачку, угощая сладким гостинцем. Вано осторожно взял одно печенье, растерянно кивнув в знак благодарности. Но есть не стал, держа печенье в руках, словно реликвию. Сенсей же, глядя на него, засмеялся и тут же поперхнулся. Не обнаружив рядом бутылки с минеральной водой, он поспешно выхватил из рук Вано кружку остывшего чая и сделал пару глотков. «Благодарствую», — довольно промолвил он, возвращая кружку хозяину. Вано снова кивнул в ответ. «Да, расскажи им о скорости света», — попросил второй сенсей. «Давно бы пора об этом знать», — согласился третий сенсей. «А то один на один умножать умеют, а два на два уже силенок не хватает». Как, например, в 1972 году подсчитали с большой точностью по квантовым стандартам частоты, что в вакууме скорость света составляет приблизительно 299,79 умноженное на 10 в шестой степени метров в секунду. На то мы успокоились. Это же анекдот, до сих пор считать эту скорость предельной скоростью распространения физических воздействий. Скажи им, что на самом деле это далеко не так. «Ну, если вы так считаете», — пожал плечами первый сенсей, — «пожалуйста». «То, что сегодня скорость света связывают со временем, это действительно неверно. Свет распространяется благодаря гравитационному полю. Первичный толчок, который сообщает ускорение фотону, значительно превышает скорость света. Движение скорости света обусловлено всего лишь физическими свойствами света. Гравитация же придает свету скорость и поддерживает его, так как подтягивает к себе фотоны, тем самым ускоряя и притягивая его к эзоосмосу. Если смотреть с позиции времени, то свет движется скачками, замедляясь в переходной точке времени и ускоряясь после. Это доказывает, что гравитация больше скорости света. Без гравитации и эзоосмоса свет бы стоял на месте, да и не было бы даже первичного выброса света, поскольку этому соответствует причина. А причина, переходя в следствие, проходит через точку настоящего, то есть временной внутренний толчок. Весь этот процесс обусловлен первичной силой притяжения из прошлого в настоящее и благодаря эзоосмосу в будущее, то есть следствие. Сенсей замолчал, и собеседники в его образе исчезли. Самое интересное, что в современной физике гравитационные взаимодействия считаются самыми слабыми из действующих сил. Имеется в виду гравитационное взаимодействие материальных тел, к примеру, кирпичей на дороге или планет в космосе. Весь юмор здесь заключается в том, что, несмотря на массу различных теорий, никто так и не понял, что на самом деле представляет из себя гравитация. Правда, надо отдать должное. Чисто теоретически вычислили, что гравитация состоит из частиц. Даже название им придумали – гравитон. Но что это за гравитон, никто и понятия не имеет. И это несмотря на то, что в истории человечества не только упоминается этот самый гравитон, но и довольно подробно расписываются его физические характеристики. Так как гравитон – не что иное, как частица По. Из этих самых частичек состоит, как я уже говорил, вся Вселенная. К примеру, тоже нейтрино, как вы уже знаете, состоит из 5 частичек По. При этом имеет правильную форму пятиконечной звезды. Кстати, в связи с тем, что через нейтрино в значительной степени проявляется Аллат, его часто изображали в виде пятиконечной звезды, которая имела двойной смысл – как символ женского начала и как Аллат. Хотя, по большому счету, в принципе, это одно и то же. «Подожди, сенсей, что значит «в значительной степени проявляется Аллат»? Я что-то не совсем понял», – проговорил Николай Андреевич. «Видишь ли, нейтрино в значительной степени отличается от других так называемых элементарных частиц. Во-первых, нейтрино может иметь массу, а может и не иметь. Может взаимодействовать с гравитационным полем, с теми же магнитными или электромагнитными полями, а может и нет. Более того, нейтрино способно перемещаться со скоростью света, но в отличие от него может замедляться и менять свою траекторию. И, пожалуй, самые фантастические с позиции современной физики возможности нейтрино заключаются в его способности мгновенно перемещаться на неограниченное расстояние. «Это как?» – спросил Женя. «Элементарно. Взаимодействуя с гравитационным полем, нейтрино переходит из одного состояния в другое. Скажем так, из состояния частицы в состояние энергии со строго определенной частотой. При этом, возбуждая гравитационное поле, к примеру, в определенной точке нашей Солнечной системы, оно вызывает ответное возбуждение в определенной точке гравитационного поля в другой галактике. И таким образом, без потери времени и независимо от пространства, нейтрино исчезает здесь и сейчас и появляется там и сейчас. Как говорят физики, образует червоточину во времени и пространстве». «Вот это да!» – вырвались возгласы ребят. Используя естественные, вернее, физические свойства нейтрино, люди также смогут преодолевать любые расстояния без потери времени и минимуме энергозатрат. «Ну, если честно, то звучит как фантастика», – скептически заметил Николай Андреевич. «Ну, если честно», – сенсей сделал акцент на первых словах, – «то еще 100 лет назад атомная бомба тоже была фантастикой. А что касается нейтрино, то я скажу даже больше. Не было бы нейтрино, то не было бы жизни. Нейтрино играет колоссальную роль в образовании видимого вами мира. И, кстати, имеет, так же как и Аллат, цельную единицу времени – 11 минут 56,74 секунды». «Ничего себе элементарная частичка», – удивился Женя. «А чего мне осталось-то от элементарного?» «Одно название», – пошутил Стас. «Как сказать? В общем-то, первоначально – термин «элементарная частица» обозначал, вернее, подразумевал под собой нечто абсолютно элементарное, как говорят физики, первокирпичик материи. Однако после того, как в 60-х годах были открыты сотни андронов с похожими свойствами, которые обладают внутренними степенями свободы и состоят из кварков, был придуман новый термин «фундаментальные частицы», обозначавший уже самые элементарные частицы, такие как лептоны, кварки и другие, якобы бесструктурные частицы, которые невозможно расщепить на составные части. Пожалуй, я не буду вдаваться в тонкости физики, вряд ли вам это будет интересно, но, так сказать, для общего понимания, приведу простой пример. Давайте возьмем электрон. Надеюсь, все знают, что это такое. А как же? Конечно, знаем, хвастливо заявил Женька. Это такие маленькие-маленькие отрицательно заряженные частицы, которые носятся вокруг атома прямо как блохи по собаке. Все рассмеялись. Сенсей махнул рукой, мол, ладно, хоть такое понимание присутствует в этой буйной головушке, и то хорошо. И продолжил. Так вот, электрон был первой элементарной частицей, которую в 1897 году открыл английский физик по фамилии Томпсон. А вот первой открытой античастицей был позитрон. Это частица с массой электрона, только с положительным электрическим зарядом. Этот позитрон был обнаружен американским физиком Андерсоном в 1932 году. Ну, о том, что электронное строение атома определяет его свойства, в том числе и важную для химии способность атома образовывать химические соединения, я надеюсь, вы тоже знаете. «Да», — гордо подтвердил Женька, — «и собаки, и блохи состоят из атомов, окруженных электронами. Количество электронов определяет, кто из них собака, а кто блоха». Под смех ребят сенсей одобрительно кивнул. Пример, конечно, грубый, но по своей сути указывает на важность электронов. Итак, электроны, по мнению современных физиков, относятся к фундаментальным, то есть бесструктурным частицам. Но на самом деле электрон состоит из 13 частиц ПО, или гравитонов. Так как гравитон – чисто гипотетическая частица и экспериментально не доказана, но теоретически вычислена и наиболее подходящая для обозначения частички ПО, то чисто гипотетически можно с уверенностью утверждать, что из всех фундаментальных частиц истинно таковым является только гравитон. Остальные состоят из 3, 5, 7, 12, 33, 70 и так далее частичек ПО. Причем многие фундаментальные частички, состоящие из одного и того же числа частичек ПО, но имеющие разные формы и знаки заряда, соответственно, играют и разные роли в этом театре материи. Примером тому служат тот же электрон и позитрон. Что в одном 13 частичек ПО, что в другом. Что один имеет спиральную форму, что другой. Разница всего лишь в том, что один имеет отрицательный внешний заряд, левую спираль, и положительный внутренний потенциал. А другой – все тоже только наоборот. Положительный внешний заряд, правую спираль и отрицательный внутренний потенциал.